с помощью сайта ss.com.
ss.com?
ss.com, да, да.
Всем привет, это подкаст «Где же дальше?» И сегодня я разговариваю с Николаем, организатором туристических групп, который живет сейчас в Риге, в Латвии. Все правильно?
Все верно, всем привет, дорогие слушатели.
Да, привет-привет. Вообще, расскажи, Коля, откуда ты и как ты попал в Латвию?
Я сам родился в России, в Челябинске. Прожил я там 19 лет.
Нормально.
И потом я уехал в Турцию. Я работал в Турции 3 года. Я работал в туризме. Я был гидом, рассказывал экскурсии, показывал достопримечательности. Я так проработал 3 года. И во время работы в Турции я познакомился со своей женой Марьяной. Она из Украины. Спустя 3 года работы я решил посетить Украину. Я съездил в Киев. Я побыл там месяц.
Какие у тебя были ощущения?
Я, честно говоря, был в немногом таком замешательстве.
Почему?
Потому что, исходя из слов моей жены, исходя из слов знакомых с Украины, там все замечательно, классно. А я ехал с немного опаской, наверное.
Ага.
Потому что, хочешь или не хочешь, пропаганда как-то на тебя все равно так или иначе влияет.
Да.
И пока ты сам не посмотришь, своими глазами не увидишь, ты как-то все равно сомневаешься. И вот я немного сомневался, но все мои сомнения развеялись. Буквально спустя час, как я прилетел. Почему час? Потому что, когда я прилетел, меня сразу же там на границе задержали.
Ага.
Я минут 35 40. Просидел в специальной комнате с каким-то пограничником. На камеру все меня опросили, все, я показывал там деньги, что я действительно имею средства, что я уеду, и меня пропустили.
А какой это был год?
Это был 2016 год.
Ага, хорошо.
Спустя месяц я там побыл в Киеве, погулял, посмотрел, все очень красиво. Киев замечательный и лучший город, в котором я был. Съездил еще во Львов в этот же месяц, посмотрел. Тоже еще более как-то с опаской относился, потому что там, исходя из пропаганды, вообще какое-то место притяжения вот этих выдуманных нацистов. Тоже эти все сомнения все у меня развеялись после того, как я сходил в самые такие известные места.
Да-да-да.
Там очень много интересных, красивых кафе, ресторанов. Львов этим очень знаменит.
И ты решил, что
я решил, что все. Мне очень понравилось, я хочу там жить. Спустя полгода я переехал полностью, продал машину, были какие-то деньги, я их с собой забрал, и все. На эти деньги сделал свадьбу. И это стало основанием для того, чтобы я мог там жить. Я жил там 5 лет.
А у тебя был там вид на жительство?
Да, у меня был там вид на жительство. Я сделал 3 временных вида на жительство, и потом я сделал постоянный. И он у меня сейчас до сих пор есть, у меня постоянный вид на жительство в Украине. Началась война.
И вы жили в Киеве вот эти 5 лет, да?
Да.
Потом началась война, да?
Я был прямо в Киеве. 24-го утром началось, и я спал в это время. Спустя, наверное, сколько минут? 30 или 40, как Путин объявил войну, начали лететь ракеты. И я проснулся не из-за них. Я проснулся из-за звонка подруги, моей жены. Мы как-то все в шоке были, потому что мы не ожидали.
Угу.
По телевизору предупреждали, но мы все это не воспринимали всерьез, потому что думали, что-то, ну, может, и будет, но там где-то вот в Донецке, Луганский, может быть, обострение, но прям, чтобы вот полноценная война, никто не ожидал.
Да,
серьезно,
в Киеве,
никто к этому не относился. Да, в Киеве и в других городах. Ну, в Киеве особенно как-то.
Кажется, они на своей волне больше были и не так следили за событиями, как люди
и в этом, в том числе,
в прифронтовых зонах.
Город большой, больше людей живет, есть свои движения, люди работают, и как-то в этой суете прям сильно и не следили. Это то, как мне кажется.
Полетели ракеты.
Полетели ракеты.
И что вы делали?
Это было очень страшно. Мы были в Киеве, у меня еще так квартира стоит на 9 этаже, и было очень страшно, мы в первую ночь собрали чемодан, все вещи, которые там могли, в спешке собрали, положили в машину и ждали. Мы ждали 2 дня. То есть мы пытались заснуть, и ракеты. Мы засыпаем, и опять ракеты. Ну, уже тяжело, очень страшно.
А вы были в квартире или
мы были в квартире.
А в подвал не спускались?
У нас подвалы почему-то были закрыты.
Ничего
в нашем
себе.
Доме, да. Сильно страшно было. Потом начались какие-то автоматные очереди. И мы уехали из Киева в Борисполь. Там живут родители жены. Мы там пробыли неделю, наверное, и уехали на моей машине в сторону Львова. По пути у нас сломалась машина.
Оу.
Мы застряли в Киевской области. И нам местные люди, которые живут там в небольшом областном, не областной, скажем, региональный такой город.
Как называется?
Он называется Сквыра.
Ага.
Ну, мы чинились где-то недели две.
Ого, так долго.
Да, у меня там двигатель вообще сильно сломался. Мы жили в старой общаге советской, то есть ее специально открыли. Там, конечно, ужасные были условия, так что душ, который просто капелькой вот оклеился, и мы так жили две недели, и наконец-то сделали, и мы уехали.
Во Львов?
Нет, мы передумали ехать во Львов, мы поехали в Луцк. Он там, в принципе, недалеко от Львова. Да-да-да. Остались в Луцке на ночь, переночевали и уехали в Польшу. Остановились в Хелме. В Хелме мы были день. Немного просто отдохнули, поели и поехали дальше.
А вы когда ехали, и ты говоришь, что вы там застряли в Киевской области, территории, они не были оккупированы?
Нет, это такая южная часть Киевской области, это не север. В север это вот Ирпень, Гостомель, там вот было оккупировано, и на момент, когда мы выезжали, оно еще было оккупировано.
Угу.
Там шли боевые действия, и мы поехали специально по южной трассе, чтобы это все обогнуть, чтобы не ехать как можно ближе к северу, ну, это опасно.
У тебя не было проблем с выездом из Украины? Так как ты мужчина, и у тебя постоянный вид на жительство, еще российский паспорт.
Да, проблемы могли быть, но не с самим выездом. У тех, у кого российский паспорт, выпускали, в принципе, нормально. Мне буквально несколько вопросов задали, и все. А вот на польской границе меня остановили на 1.5 часа. Мне отвели специальное здание какое-то, не на самой границе, а в отдельное здание отвели. Там местные СБУ или ФСБ, я не знаю точно, но какая-то служба. 1.5 часа меня там мариновали, расспрашивали. Это был очень интересный разговор в плане того, что мы общались половину на английском, половину на русском, половину на польском, половину на украинском. Мне давали анкету заполнять по мое отношение к войне,
да-да-да,
к Путину и схожие вопросы. После заполнения этой анкеты у меня там забрали телефон, его, видимо, проверяли, я ждал, и потом меня, в принципе, пропустили. Мне просто поставили печать, и все. Ни виза, ничего.
А визы у тебя не было на тот момент?
Не было. То есть я вообще без всего поехал. Потом, вот исходя из того, что мы должны были поехать в Литву, потому что тут знакомые знакомых, которые могли дать квартиру, мы начали рассматривать, почему сюда бы и не поехать. Но остановились мы в Латвии. Мы проехали через Паневежис. Там мы тоже остановились на несколько часов покушать. Мне сразу же пришло письмо, что останавливаетесь, потому что у меня украинская сим-карта. И тут приходит автоматическое сообщение, что если вы хотите, мы предоставим вам защиту, дадим вам вид на жительство. Не знаю почему, я подумал, что надо в Латвию. Я никогда не был ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии. Мы остановились в Латвии на ночь, переночевали и пошли в центр помощи украинским беженцам. Там такое большое здание было, большое количество беженцев. Первый же день все сделали. Мы приехали в этом центре помощи беженцам, быстро помогли. За час буквально мы обошли все. Мы получили местный код местного жителя Латвии, налоговый код. В Польше, по-моему, тоже какой-то есть.
Называется ПЕСЕЛЬ, да.
ПЕСЕЛЬ, да. И вот в Латвии схожая есть штука. Нам сделали этот код. Мы в этот же сразу день получили пищевой набор, коробку такую. Сразу же заполнили анкеты на получение визы. Нас там сразу же сфоткали и через 2 недели выдали уже визу на год.
Угу.
Мы были, получается, вот год в Латвии. В апреле вот она закончилась. И я продлил, и жена тоже продлила себе проживание с помощью вида на жительство на 2 года.
То есть у вас сейчас вид на жительство?
Сейчас вид на жительство в Латвии на 2 года, до 2025 года.
Ну, звучит неплохо.
Да, это лучше, чем виза, так как с визой, особенно с российским паспортом, тяжело что-либо сделать. Даже сим-карту простую не откроешь. Ни домашний интернет не сделаешь. И никакие либо услуги получить с российским паспортом очень тяжело.
И с визой.
И даже, да, с визой.
А с украинским паспортом?
С украинским все двери вообще открыты. Все легко и просто.
В основном через жену, значит, да, делали, да, да, какие-то вещи.
Повезло. Сим-карты нам сразу же в первый день выдали. Они полностью бесплатные. Мы за них до сих пор не платим. Все платит оператор. Там без лимит полностью на звонки и на интернет. Очень удобно. И большое спасибо, что такая вообще возможность была. Но вот на примере открытия банковского счета было тяжело. Но я не смог открыть его, наверное, первые полгода. Потому что я подавал заявку, ожидал, отказ. Подавал отказ. Я обошел 3 банка. И только в 4-м я смог открыть. И то это очень слабый банк в плане того, что у них нет своих банкоматов. У них очень мало отделений. Если ты хочешь положить деньги, тебе надо принести документ, который подтверждает, откуда у тебя эти деньги.
Ого.
И только через кассу в банке. И все. Но жене, ей быстро открыли. Сразу же. 2 недели и сразу открыли. А мне для того, чтобы открыть, нужно заплатить. Ты оплачиваешь за открытие счета. Даже не за открытие счета, а за заявку. В одном банке 100 евро, в другом банке 200 евро, для того, чтобы они просто сделали запрос. И не факт, что тебе разрешат и откроют счет.
Да, сложно.
Тяжело, да. И я так пытался себе сделать домашний интернет. Я обошел тоже 3 оператора и в итоге открыл в том, где нам сделали бесплатную сим-карту. Хотя там были чуть хуже условия, чем у других. Но, тем не менее, лучше так.
как вы искали жилье там?
Мы искали жилье с помощью групп на Фейсбуке, с помощью сайта ss.com.
ss.com?
ss.com, да, да. Там вот такой вот сайт, он очень древний. Там дизайн 2003-го, наверное, года. Все очень плохо, много рекламы, но он самый популярный. Любые объявления, это по типу OLX или Авито, все то же самое, единственное, что все очень плохо. И мы там искали, и искали тяжело. Искали, наверное, где-то месяца полтора, месяц.
Ого, а где вы жили в это время?
Государство помогло с проживанием. Мы жили в открывшемся отеле. У нас был такой вот, скажем, не номер, а просто комната, где просто стоит кровать, шкаф и собственный туалет. Все.
А душ?
Туалет с душем, да. То есть
душ
это
есть
просто общее.
Нормально,
да.
Нормально.
Получается, комната может быть квадратов где-то 14. То есть просто вот такая вот кровать и проход.
То есть была большая мотивация найти жилье?
Да, была большая мотивация, потому что тяжело, очень тесно, неудобно, нет нормальной кухни, она находилась в каком-то подвале.
Ты сказал, что было очень тяжело искать жилье.
Да.
А почему?
Потому что многие, кому я звонил, с кем я договаривался о просмотре квартиры, как только они узнавали, что мы беженцы из Украины, они отказывались. Либо по телефону сразу, либо в ходе разговора, что нет, мы не хотим. Многие из тех объявлений, которые я читал, прям сразу было написано «только гражданам Латвии». И просто мне повезло, что нашлась квартира. Мы сняли квартиру и до сих пор в них живем. Квартира однокомнатная, студия, квадратов может быть 30 с чем-то. Стоит она, значит, 320 евро в месяц, плюс коммунальные услуги. Летом это в районе 100 с чем-то евро, 130, 120. Зимой из-за отопления примерно 250 евро.
А расположение это ближе к центру? Или
это ближе к центру. В Риге есть такой район Пурцвемес. Примерно 15 минут на общественном транспорте.
До центра города,
До
да?
центра города.
В целом вы довольны жильем, которое сейчас есть, и расположением?
Да, в целом это очень хорошее жилье. Там хороший ремонт. Большинство квартир в Латвии, которые сдаются, она сдается, либо это старый фонд, старые советские квартиры, которые, наверное, молодые люди сдают после...
Родителей,
после
да.
родителей, родственников, каких-то бабушек, дедушек, наверное. И там прям видно вот эта вот старая мебель, да. старый вот этот формат.
Старый дух.
Все эти плетеные коврики, какие-то ковры, которые висят на стене. И в лучшем случае, если там есть какая-то мебель. Бывает так, что без вообще мебели. И стоит это плюс-минус все одинаково. Нам еще даже повезло по такой цене найти квартиру с хорошим ремонтом. Большинство плюс-минус такая цена, но без ремонта какого-то, то есть советское все печально.
Слушай, расскажи, сколько стоит жизнь в Риге? Какие у вас основные расходы?
У нас основные расходы – это, конечно же, еда. Это походы по каким-то кафе, ресторанам.
И сколько стоит, например, обед на двоих?
Смотря где, но в целом 30-40 евро на двоих пообедать. Плюс-минус где-то такая цена.
Что насчет кофе? Сколько стоит хороший кофе?
Это еще зависит от кафе, но в среднем где-то 2,50. Маленький стаканчик, большой 3-3,60, это так.
Ну, в целом, мне кажется, в Вильнюсе и в Польше примерно
плюс-минус одинаково, да.
Да. А что по транспорту? Сколько стоит общественный транспорт, такси? И пользуетесь ли вы этим?
Я вот сейчас ехал к тебе на такси примерно за 10 минут поездки где-то около 8 евро.
Ага.
Если это общественный транспорт, стоимость 90 минут, 1,5 евро.
Ага.
За одну поездку. И там можно пересаживаться сколько ты хочешь.
Расскажи, на каком ты там языке общаешься? Если ты идешь в магазин или в кафе.
Я учил латышский, поскольку он там все равно нужен. Но ради правды могу сказать, что там очень много кто говорит по-русски.
Угу.
В магазинах сейчас я стараюсь говорить по-латышски, чтобы выучить латышский. И получается, какие-то простые слова я могу, да, я выучил на А1. Я пошел на А2, но пока его еще не закончил. Это интересно, латышский вообще не похож ни на какой язык. Ни на английский, ни на, не знаю, немецкий. Я еще знаю турецкий, на турецкий он не похож.
Как ты думаешь, насколько он нужен для жизни в Риге, именно латышский язык? Все равно нужны какие-то общие понятия.
Конечно. Ну, латышский знать нужно. Во-первых, для того, чтобы иметь хорошую работу, нужно знать язык. Это все уже так, знаешь, зависит от человека, наверное. Очень много кто, и баристы, они сами просто переходят на русский язык, и все. Им так проще. Даже если ты пытаешься на латышском говорить, они сразу переходят на русский, они слышат акцент, и они сразу переходят. И вот в этом такая проблема есть, что ты учишь язык, хочешь его как-то выучить, а люди переходят с тобой на русский, и все.
Слушай, какое сейчас отношение местных жителей к русскоязычным?
Нормально, потому что там очень много русскоязычных. Если говорить о людях с российским паспортом, то в принципе нормально, то есть толерантно, скажем так. Но опять же, если ты не ходишь и не развешиваешь российским флагом,
конечно, нет,
это как это бы понятно все. Таких людей не любят.
Это понятно, да. Но а они есть?
Есть отдельный такой пласт людей в Латвии, mm-hmm. которые как бы такие ватники, которые mm-hmm. поддерживают Россию. В Латвии есть люди с гражданством, mm-hmm. есть неграждане. Люди, которые остались после Советского Союза, но не являются этническими латышами, не являются mm-hmm. коренными жителями, либо являются русскими или из других стран Советского Союза. Им выдали паспорт негражданина.
Паспорт не гражданина.
Паспорт не гражданина, у них там прям так и написано на английском Aliens Passport.
Mm-hmm. Почему?
Есть просто латыши, и они строят латышское общество, чтобы, ну, были в кругу своих, наверное.
Mm-hmm.
Есть момент такой натурализации. Если ты не гражданин, ты можешь получить латышский паспорт, просто сдав экзамен на историю, на знание конституции, основ законов и языка, конечно.
Mm-hmm.
И этого достаточно, и очень много кто получил паспорт гражданина, они сдали экзамены и получили себе латышский паспорт.
Уже паспорт гражданина?
Да, паспорт гражданина.
А те, кто живет с паспортом не гражданина, они не сдавали этот экзамен?
Не сдавали. Принципиально. Для некоторых это обидно, что их вот так вот отделяют от общества латышского. И они принципиально не хотят сдавать. Для них родной язык русский язык, им неприятно, и они не хотят даже учить латышский. Есть такие, которые там живут уже 30 лет и не знают языка. Это не большинство, это меньшинство. Но оно есть. И они до последнего времени очень активно так праздновали 9 мая, ходили вот и в тельняшках, и с российским флагом, там был концерт.
Правительство разрешало это делать?
Правительство не то, что прям разрешало, но был не против просто. Там была полиция, как и везде во всех странах, просто охраняла порядок и никого не трогала. Просто как обычный митинг какой-то, без проблем. Хотя после таких празднований много всякого мусора, много бутылок, стаканчиков, которые оставляют на площади. Там в Риге есть памятник неизвестному солдату большой,
угу.
которого вот недавно снесли, из-за этого был такой большой скандал среди таких вот граждан. Долго его хотели снести, так как началась война, и правительство заняло жесткую антироссийскую и проукраинскую политику. Они быстро этот вопрос решили и снесли памятник сразу же.
И сейчас уже не отмечают так 9 мая, как раньше.
Это зависит просто от людей. Там есть такие, которые празднуют.
Но уже
в этом
концерты,
уже никаких концертов нету. И как только там человек какой-то российский флаг вот так разворачивал, все, там полиция уже сразу
скручивает. Окей, я понял. Хорошо, слушай, чувствуешь ли ты в Риге какое-то русское, украинское и белорусское комьюнити? Какие-то заведения, в которые ходят только украинцы, например? Или ты видел, может, какие-нибудь белорусские заведения такие?
Белорусских не видел.
Очень жаль.
Но я видел флаги БЧБ, ну, в нескольких местах точно я видел, даже на одной большой остановке в Юрмале. Там прям висит такой большой флаг БЧБ. Ну, есть белорусский трикотаж, белорусская обувь.
Не, это отстой.
Ну, это понятно.
Это не
просто
то.
Я вспоминаю о том, что я видел белорусского в Латвии, в Риге.
Окей.
И единственное, что вот прям так сильно запоминающее, это посольство Республики Беларусь. Оно очень сильно отличается от других. Оно такое помпезное. Там есть такой как бы балкончик, куда там люди выходят. Есть небольшая территория, где какие-то беседки, что-то такое.
Ничего себе.
Да, в других посольств я такого не видел.
Но такое меня тоже мало интересует.
Украинская комьюнити есть, особенно сейчас есть как для взрослых, так и для подростков детей. Различные мероприятия для них устраивают с помощью и латышского правительства, и самостоятельно люди сами организовываются.
А что по поводу русского комьюнити? Есть ли оно? Там же очень много журналистов сейчас работает, например.
Да, там много журналистов.
«Медуза»?
«Медуза» там есть, да. Там был «Дождь», но и его оттуда попросили уйти. Вообще российское комьюнити, оно тоже есть. Но опять же, я как-то не слежу за какими-то мероприятиями.
Но они проходят?
Они проходят. Это, наверное, для тех, кто крутится в российской политике или около политики.
Кому это интересно?
Кому это интересно, да. Что-то происходит. Но я перестал следить за российской политикой, в принципе, вообще. Давно разочаровался, и все.
Такой вопрос. Довольно сложный язык. Тяжело было найти жилье. Не так просто с работой. У вас не было мысли переехать в другую какую-то страну?
Были. Я даже пытался что-то найти. Когда я был в Норвегии, мне очень понравилась страна. Очень чисто, цивилизованно, красиво. Да. Очень футуристично, я бы даже сказал. Более какое-то свободное общество, как мне показалось. И там с зарплатами прям очень хорошо, даже если ты языка не знаешь. Есть очень хорошая помощь тоже для украинских беженцев. Но как-то не получилось.
То есть ты там не нашел работу просто?
Я не нашел работу. Все, что я искал, связано было с тяжелым физическим трудом. Какие-то стройки или еще что-то такое. Вообще не мое. Более-менее того, что я умею, я не нашел. И поэтому перестал даже думать об этом. После я был в Варшаве. Варшава, конечно, очень интересный большой город. Там чувствуется вот этот вайб большого города. Столица, очень схожая с Киевом.
Да-да-да, очень похожий там вайб, да. Большая европейская столица такая.
И вот когда я был в Варшаве, то, блин, вот надо было, наверное, все-таки в Варшаву поехать, надо было остаться в Польше. Но как-то уже я привык к Латвии, к Риге, мне там нравится. И даже иногда появляются такие мысли, а может быть, и остаться. Но все-таки пока у меня такого решения нет. Я все-таки жду, я хочу вернуться.
В Украину ты имеешь в виду?
Да, да, Украину.
Но вот смотри, сейчас уже люди возвращаются. В Киеве люди живут. Какие-то у тебя вызывают эмоции? Хочется ли тебе там сорваться и сказать, все, жене, поехали назад? Не так уже и страшно?
Конечно, хочется. Я, наверное, раз в неделю точно. Я об этом думаю, что хочется уже. Хочу обратно. Но все равно меня останавливает то, что война еще идет.
Конечно.
Мне самому по себе некомфортно. В плане того, что у меня российский паспорт. Я понимаю, что я ничего плохого не сделал. Я себя не могу никак не ассоциировать уже, в принципе, давно с Россией. Но все равно мне как-то стыдно в глубине. Я вот даже не представляю, как я буду снова проходить границу, как я буду людям там в глаза смотреть. И вот за это ощущение мне как-то тяжело. Хотя очень хочется. Плюс пока не очень понятно. В плане того, что до войны я хотел уже подаваться на украинское гражданство. У меня все, в принципе, для этого было. Но началась война, и все. И на данный момент люди, которые живут сейчас с российским паспортом, там сделать это нереально вообще. То есть для того, чтобы выйти из российского гражданства, тебе надо получить гарантию получения гражданства в той стране, где ты хочешь получить. И это рассматривается от 6 месяцев и до года. Не факт, что тебе одобрят выход из гражданства. В Украине, так как закончились дипломатические отношения, их нет. Поэтому любые документы российские, их никак невозможно подтвердить, потому что нет дипломатических отношений. И люди там в таком подвешенном состоянии находятся. Украинские документы могут получить. То есть виды на жительство, постоянный вид на жительство, но гражданства нет. Я бы очень давно хотел уже отказаться, но у меня пока такой возможности нет.
Получается, что все равно у тебя в ближайших планах это оставаться в Риге, в Латвии, получать вот грант от латышского правительства, работать в туризме и как-то обустраиваться уже там и ждать окончания войны.
Да, пока планы такие. Мы так уже обговорили с женой, что, ну, если это будет еще долго идти, то, наверное, мы просто там пока остаемся и все.
В Латвии ты имеешь в виду?
Да, в Латвии.
А насколько там комфортно твоей жене?
В принципе, комфортно. Сама по себе Латвия и Рига – комфортный город. Там хороший, общественный, нормальный, новый транспорт. Насколько мне известно, в Германии люди страдают от бумажной волокиты, от бюрократии огромной. В Латвии такого нет. В Латвии все достаточно современно.
То есть есть такое цифровое государство, где ты можешь онлайн заполнять документы?
Да. Есть на вид на жительство, это и твой документ одновременно, и ключ к электронным услугам. Ты можешь с помощью специального устройства, куда вставляешь эту карточку, зайти в личный кабинет и какие-то услуги получить.
У себя дома?
Да.
Вау, это круто.
Ты можешь там, например, зарегистрировать свое место жительства или куда-то там записаться, получить услугу какую-то государственную. Но это все равно не как в Украине. В Украине есть ДИЭ, где все в мобильном приложении, ты можешь все сделать, в принципе, любой документ.
То есть ты считаешь это более прогрессивным?
Это более прогрессивно, потому что у тебя в телефоне уже есть твой паспорт, заграничный паспорт, техпаспорт на машину, налоговая, код налоговый. Все можешь сделать там.
У нас в Беларуси есть только паспорт, синий паспорт. Смотри, как ты думаешь, сложно ли получить вид на жительство, если ты не являешься беженцем из Украины?
Тяжело.
Тяжело, да?
Да. Что касается белорусов, что касается россиян, это крайне тяжело. Россиянам вообще практически нереально, если у тебя нет какой-то реальной весомой причины. Просто так визу получить нереально. Туристическую нереально. Это только гуманитарное, если тебя преследует правительство или еще каким-то другим вопросом. Даже если у тебя есть там жилье, это как бы основание для получения вида, но сейчас нет.
У тебя есть в окружении люди, которые не приехали из Украины сейчас?
Есть. Да, это латыши, те, кто там живут. В Латвии есть такой момент интересный, что там не все себя считают латышами. Есть латвийцы, А есть латыши. Латвийцы – это те, которые говорят по-русски, которые не говорят, что я русский. В плане как пропаганды какая-то нет. Есть обычно нормальные люди. Просто они живут в русскоязычном каком-то обществе, что у них родители русскоязычные, их друзья, они учились в школе русскоязычной. И вот они себя как бы латышами не считают. Они считают, что они латвийцы.
А есть латыши?
А есть латыши. Есть латыши, которые говорят по-латышски. У них латышское свое окружение, которое тоже по-латышски говорит. И, в принципе, они друг с другом существуют нормально.
В твоем окружении? Там в основном латвийцы, правильно? Не латыши?
Да, в основном латвийцы.
А латыши есть?
Ну, так, чтобы я постоянно с кем-то общался, как с кем-то знакомым, с другом.
Да-да-да.
Такого скорее нет. Есть просто какие-то знакомые знакомых или просто в компании кто-то.
А есть вот, например, люди, которые переехали из Беларуси или из России после начала войны, и они не являются беженцами из Украины. Есть ли такие случаи?
Те, которые именно после войны нет. Есть те, которые приехали уже давно просто и живут в Латвии уже давно, в принципе. Но тоже имеют там российское гражданство. Из Беларуси был тоже один знакомый, но он обратно уехал в Беларусь. Экстремал.
Получается, что после войны для жителей России Латвия – это не направление.
Вообще не направление. Если ты когда-то там жил, или у тебя есть родственники, или ты знаешь латышский язык, тогда как-то еще проще. Когда тебя с Латвией мало что связывает, очень тяжело туда попасть, в принципе.
Слушай, а у тебя семья осталась в России?
У меня остался младший брат и мама.
Ты с ними общаешься часто?
Да, часто общаюсь. Пока нет возможности, чтобы они приехали в Латвию вообще никак. Угу. Разве что в какой-то другой стране мы сможем увидеться, потому что ехать мне нельзя в Россию.
Ты боишься, что ты можешь оказаться в армии?
Нет, в армии я не окажусь, я боюсь, что меня в тюрьму посадят, просто и все.
Почему?
Потому что, исходя из того, что я волонтер, я много общаюсь.
Я понял.
С украинскими беженцами. И я знаю ситуацию на границе, как там очень пристально проверяют всех, кто едет с Украины.
Ну, ты можешь попасть под измену родине, что-то такое.
Да, то, что ты финансируешь ВСУ, это все. Это значит, ты изменник. Сейчас они очень пристально все проверяют. Они там смотрят, телефон забирают, проверяют. Они смотрят весь багаж, допрашивают. У тех, у кого украинский паспорт, их вообще в отдельную комнату увозят. И отдельно их там проверяют. Они там берут с них какие-то списки, что-то еще. Ну, в общем, тяжело. Вот мне рассказывала женщина, вообще ее полностью проверяли. Обувь снимали.
Какой паспорт был?
Украинский паспорт.
А зачем наехал в Россию?
Многие ездят так, чтобы заехать в оккупированную территорию, потому что у кого-то там остаются родственники, или наоборот, они выезжают из оккупированной территории через Россию в Латвию. В Латвии недавно вышел закон, что будут депортировать людей с российским паспортом, кто живет с постоянным видом на жительство, те, кто не владеет государственным языком. То есть надо просто сдать экзамен на А2, вторая ступенька всего лишь, не супер сложно. То есть те, которые принципиально не хотят, не сдают, или те, кто там уезжают, там радостно, мы в России, ну такие есть. Там, в общем-то, не прям, что тебя вот так берут, так за шкирку и все, и за границы нет. Аннулируют документы, и в течение какого-то периода времени, тут, по-моему, в течение 2 месяца надо покинуть страну. Каким образом? Куда? Как бы не волнует.
Ну, тоже так довольно сурово.
Учитывая то, что большинство таких вот людей с российским паспортом – это пожилые, те, которые когда-то там получили российский паспорт, чтобы получать российскую пенсию еще, как-то они почему-то еще с ним остались. Ну, в общем, очень неоднозначно.
Хорошо, Николай. Спасибо тебе большое за разговор, что рассказал нам про Латвию и как там жить. Я тебе желаю вернуться в Украину, потому что ты этого хочешь. И там жить в любимом городе с любимой женщиной.
Спасибо за разговор, за этот подкаст.
Супер. Но, походу, выпуск будет называться «Нам туда не надо».
После 2020 года, после того, как в Беларуси были протесты,
да-да-да,
в Латвии очень сильно помогали белорусским беженцам.
Да-да-да.
Давали им тоже и защиту, и помогали совсем. Не так, конечно, активно, не так массово, как сейчас с войной в Украине. Помогают украинским беженцам. Но, тем не менее, достаточно активно помогали. И до сих пор висят кое-где БЧБ флаги. Есть какое-то комьюнити.
Ну, это хорошо, это вселяет надежду, что и там есть белорусы.
В любом случае, с белорусским паспортом намного проще, чем с российским.
Ну, это, понимаешь, мы сравниваем просто разные, как бы сказать, помягче. Это плохо и еще хуже мы сравниваем вот в этом плане. Вот есть плохой вариант, синий, а есть еще хуже красный. Добро! Николай, тебе еще раз удачи. Спасибо тебе большое за разговор. Желаю быстрее тебе вернуться в Украину, в Киев и дальше продолжать там свою жизнь. Спасибо, пока.
Спасибо тебе, пока.